Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем пятую передачу, посвященную Свечному переулку. И рассказывает нам Надежда Гаврис, сотрудник библиотеки «Бронницкая», экскурсовод по Петербургу. Надежда, вам слово.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу прогулку. Мы возвращаемся, подходим к дому номер 8 по Свечному, угол Малой Московской, 7, с улицы Достоевского, дом 9, связанному с именем Модеста Петровича Мусоргского. И надо сказать, что действительно дом такой знаковый для него. Здесь бывал у него Эмилий Алексеевич Балакирев. Модест Петрович Мусоргский был действительно гениальным композитором. И также он был и поэтом, и прекрасным литератором. О себе он говорил: «Я чую все художества». И надо сказать, что мы поговорим с вами об истории самого домовладения. Вот участок Погребецкой улицы, вот так и называлась раньше улица Достоевского, Малая Офицерская, ныне это Малая Московская, и Свечного, площадью более 1000 квадратных саженей, в 1820-х годах принадлежал купеческой жене Колпасовой и купцу Кузнецову. А уже в 50-70-х годах XIX века ярким представителем петербургской купеческой династии братьям Дмитрию и Николаю Степановичем Туликовым. Их доходный дом и бани в конце 50-х годов были построены по проекту архитектора Зацкого. А и впервые для посетителей ямские бани открыли свои двери в 1859 году. Они разместились в каменном 4-этажном доме на подвалах с 2-этажным флигелем. Фасады здания бань сохранились до нашего времени почти без изменений, как и его номер 9 по улице Достоевского. В середине XIX века в Петербурге активно строился водопровод. Прогрессивные Туликовы не только заказали проект прокладки водопроводных труб к своим баням, но и оборудовали их фильтрами. Водокачальню устроили на Неве у Воскресенского моста. По завершении работ долгое время устройство туликовских бань считалось настоящим техническим чудом. Обслуживали баню артели из 8 человек, 7 банщиков и 1 приказчика. Архитектор кредитного общества Климов, оценивая домовладельцев Туликовых в середине 70-х годов XIX века, отмечал: «Дома с торговыми банями и особый корпус во дворе прочной постройки. По лицевому дому над подвалами и первым этажом устроены своды, полы галереи и подвала выстланы лещадной плиткой, тоже по каменному корпусу, где устроены номерные бани. Во всех отделениях бань железные переплеты и рамы окон, мраморные, плитные, чугунные и бронзовые подоконники, мраморные медные ванны и прочие богатые принадлежности. Медный котел, 1500 пудов, водопроводные трубы и железные баки заделаны в стены. В отдельном помещении стоит паровая машина. Имущество находится в местности, которое переписью от 10 декабря 1869 года отнесено к числу густонаселенных столицы. Дом выходит на 3 улицы, я все цитирую, да. И поэтому все квартиры лицевые и имеют удобное устройство. Московская часть принадлежит по цене квартир к дорогим. Доход от квартир составляет 27 тысяч рублей, а общий доход 75 тысяч. Торговые и семейные бани с большими удобствами и богатой отделкой. Эти бани единственно хорошие в этой части города. За оценку дохода от бань комиссия взяла сумму, которую выплачивают арендаторы за аренду бань. 35 тысяч рублей. Ну вот это я узнала в Центральном государственном архиве нашего города. В 1871 году Туликовы передали свои бани в совместную аренду губернскому секретарю Катрухину и купцу второй гильдии Григорьеву. К этому времени бани занимали весь первый этаж дома и имели 18 отдельных помещений, включающих общие дворянские и народные, а также номерные бани. На углу Малой Московской улицы находилась еще, кстати, питейная лавка, а портерная на углу Свечного переулка. В надворном флигеле имелось еще 48 банных комнат и прачечная. Ну вот действительно, они по праву, эти имские бани, считались лучшими в городе. А с начала 20 века и до 1917 года домовладельцем являлся потомственный почетный гражданин города, купец первой гильдии Шустров. И до 1917 года здесь находилось полицейское управление второго участка Московской части. Ну вот, кроме замечательного местоположения и отличного оснащения, эти бани всегда гордились и своими посетителями. В доходном доме на Ямской улице, ныне, как я говорила, Достоевского, почти 6 лет, с лета 1856 до весны 1862 года, как я уже говорила выше, жил композитор, художественный и музыкальный критик, поэт, певец и пианист Модест Петрович Бусорский, который регулярно посещал эти бани. Считается, что именно в них он начал работать над одним из своих самых значимых произведений в отечественной музыке «Ночью на Лысой горе». Да, видите, как интересно. На Ямской 9, как я говорила, Мусоргского навещал Балакирев Миля Алексеевич, глава «Могучей кучки». И здесь уже звучали тогда страстные споры о музыке и литературе. Мусоргский, конечно, поражал, да, всех своих друзей и превосходил их всех, и друзей, и знакомых, с широтой интересов, и изумлял их осведомленностью в различных областях знаний и очень большой эрудицией. В 60-е годы здесь проживал, будучи студентом, Александр Николаевич Пыпин. Кто это такой? Это литературовед, этнограф, академик и вице-президент Петербургской академии наук. А к тому же двоюродный брат Николая Гавриловича Чернышевского, ну, которого, наверное, представлять не надо, да, автора, да, романа «Что делать?». Часто здесь бывал и Фёдор Михайлович Достоевский, сначала приезжавший с Малой Мещанской улицы, а потом и живший по соседству на Ямской 2/5, где вот сейчас у нас музей находится, да, Достоевского. Там он уже проживал до конца своих дней. Гостем был и Владимир Ильич Ленин, который тоже жил на Ямской, дом 4. Там, кстати, памятная доска есть. Это 1893-94 годы, когда здесь жил Ленин. А ямские бани очень часто упоминаются и в рассказах популярного в XIX веке сатирика Николая Лейкина. Во времена Туликовых их бани посетил и подковавший блоху литературный левша. После аудиенции у императора его должны послать в Лондон. Но перед этим везут в бани на Ямскую улицу, где, цитирую, моют, стригут и поют чаем с платовскую кисляркую. После 1917 года ямские бани стали помывочными пунктами. С 1920 года вместе с другими 5 банями они числились в документах как бани товарищества «Строитель». А впоследствии банное хозяйство объединили в одно ведомство с организациями погребальных услуг. В 1940-е и 1950-е годы прошлого 20 века бани в народе называли Достоевскими по названию переименованной еще в 1915 году бывшей Ямской улицы в улицу Достоевского. Левая половина была женской, а правая – мужской. По воспоминаниям жильцов, во дворе дома всегда были огромные кучи угля и обгоревшего шлака. Около них постоянно сидели и курили кочегары. Еще здесь было очень много бочек, в которых привозили пиво, квас и клюквенный морс для банного ларька. Ну вот сегодня оздоровительный комплекс «Ямские бани» – это в правой части здания, выходящий на Малую Московскую улицу, как и в прежние времена, один из лучших в городе среди банных заведений. А весь нижний этаж дома номер 9 по улице Достоевского заняло похоронное учреждение «Ритуальное агентство». Кстати, издает очень неплохую газету под названием «С уважением к памяти». А мы с вами идем дальше по Свечному переулку. Житель дома, о котором шел рассказ, Модест Петрович Мусоргский, говорил о себе: «Художник, я чую все художества, и художник верит в будущее, потому что живет в нем». А вот на Свечном 9, это угловой дом с улицы Достоевского, дом 24, жил очень талантливый художник, но судьба оказалась к нему неблагосклонной. Угловое каменное здание было сооружено на месте ветхих деревянных построек в 70-е годы XIX века по проекту архитектора Павла Павловича Гладова для купца второй гильдии Григория Семеновича Раменского и являлось его доходным домом. Вот, кстати, владельцем дома вот уже с конца 19 по 17 год был сын Раменского, потомственный почетный гражданин Семен Григорьевич Раменский. На основании справочника «Весь Петербург» среди известных жителей был инженер Липавский, а раньше, еще в 90-е годы 19 века, здесь жил живописец и график Павел Антонович Риццони. Юбиляр, кстати, нынешнего года, года его жизни 1823-1913. Он был выпускник Академии художеств. И творческая судьба Риццони, автора жанровых картин, самобытных очень натюрмортов, пейзажей, в отличие от его младшего брата Александра, сложилась неудачно. Критика недоброжелательно относилась к его работам, из-за чего художник в итоге перестал их выставлять и вынужден был служить сначала учителем рисования в петербургских женских гимназиях, а затем давать частные уроки живописи и рисунка. Риццони поселился на Свечном почти сразу после выхода на пенсию за выслугой лет в чине коллежского асессора. Но надо сказать, что произведения Риццони находятся в ряде музейных собраний, в том числе и в нашем Русском музее, в Третьяковской галерее и других. А мы с вами идем дальше, и следующий угловой дом по адресу, это Свечной 10, улица Достоевского, дом 20-22, был построен в 903 году по проекту уже известного нам инженера-архитектора Николая Архангельского, тоже в формах эклектики. Вот 10 лет назад, в 13 году, был произведен капитальный ремонт фасада. Следующий дом, о котором мы поговорим подробнее, это Свечной переулок 11, так же, как и дом номер 9, имеет отношение к искусству, а точнее к графике, потому что здесь в конце 19 века, кроме меднолитейной и столярной мастерских, механического завода «Механика» Эггерса, располагалась и такая хромолитография Хорна, где производилась печать цветных тиражных изображений. Для каждой краски изготавливался отдельный штамп на камне или цинковой пластине. Интересно, что в этом доходном доме, это 1888-1889 годы постройки, инженера путей сообщения действительного статского советника Виктора Дмитриевича Залимана, или Зальмана, да, вторая вот версия его фамилии, в конце XIX века располагались питейный дом и мармеладное заведение. Но вот о том, как в нашей стране умели изготавливать мармелад и когда вообще стали его изготавливать, мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче и расскажем поподробнее об этом доме номер 11 по Свечному переулку.
Спасибо большое, Надежда. Я напоминаю, что это была пятая передача, посвященная такому удивительному переулку с богатой историей, Свечному переулку в нашем городе Санкт-Петербурге. А рассказывал нам о нем сотрудник библиотеки Бронницкая, краевед, экскурсовод по Петербургу Надежда Гаврис. Подготовила и провела эту встречу журналист Ольга Семенова. Спасибо, Надежда.
Городской наблюдатель.